В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, пожалуйста, подключайтесь. Интересная тема на фондовых рынках. Зафиксирована была такая тенденция, и не только на фондовых. Доходности госдолга США пошли вверх после утверждения решения об аресте и изъятии части России активов в пользу Украины. Про что это?
Ну, за пределами нашей страны в 2022 году были заблокированы активы, которые принадлежат,
чуть поближе, пожалуйста, микрофон,
которые принадлежат,
да,
как РФ, как суверенно, так и российским компаниям и банкам. Понятно, что это уже был акт абсолютно неправовой, потому что оснований для этого правовых никаких нет. Нет никаких нарушений международного права, которые позволили бы эти активы блокировать. А то, что касается изъятия, это уже прямой грабеж. Угу. Можно это чем угодно обосновывать, но это просто обычное воровство. Поэтому, естественно, мы сейчас, слава богу, не инвестируем в американский госдолг.
Вот, да. Кроме каких-то жизнь же... научила,
жизнь
что
научила,
этого,
да,
делать не нужно.
Да. Вот. Но есть другие инвесторы из самых разных стран, и они, конечно, не могут не задумываться, глядя на то, что происходит. Нужны ли им эти бумаги, понимаете? Потому что если... Знаете, это как вот в спорте. Вот две команды играют, или два игрока, если спорт индивидуальный, как там теннис или шахматы, играют друг против друга. Правила общие для обоих участников или команд-участниц. Но тут выясняется, что одна команда сама устанавливает правила и принимает решение, гол засчитать, не засчитать, красную карточку дать или не дать. Вот это примерно такая ситуация. То есть инвесторы понимают, что если у самой большой страны в мире, да еще обладающей самым большим ядерным арсеналом, можно так вот спокойно, что-то выражаясь современным сленгом, отжать, то это намного проще будет сделать у страны, которая калибром поменьше, у которой нет ядерного оружия. Соответственно, может быть, лучше от этого актива избавиться. Как только начинается избавляться от облигаций, падает их рыночная стоимость и автоматически подрастает их доходность. То есть, если, условно говоря, вы, скажем, выпустили там облигации с доходностью 10%, они платят всегда на номинал, на, скажем, на 1000. Вот. Но теперь можно купить эти облигации не за 1000, а за 900, то доходность, соответственно, становится выше. Угу. Вот. Вот то, что происходит сейчас, то есть это... В общем-то, ну, очевидно было, что это произойдет. Я думаю, это не сильно сейчас американцев печалит. Вот, им главное европейцев подтолкнуть к этому шагу.
А чтобы что?
А понимаете, дело в том, что у американцев очень небольшой объем заблокированных активов. По разным оценкам, от 5 до 8 миллиардов.
А 280 в Евроклире.
Да, совершенно верно. Вы понимаете, если как бы, ситуация, ну, когда-то она разрулится, вот, и, предположим, США сейчас с нами договорится. Ну, вы понимаете, они найдут и 5, и 8 миллиардов, чтобы нам отдать.
Да вы что, вы считаете?
Нет, они их найдут. Евросоюз 280 не найдет. Поэтому, если Евросоюз пойдет по этому пути, вот это для евро будет ударом намного сильным, чем для доллара. А, в общем-то, Евросоюз – это пока такой единственный экономический конкурент с Соединенными Штатами Америки.
То есть вся эта раскладка делается со стороны американцев не для того, чтобы там очень их печалить судьба Украины, они хотят ей помочь, а просто чтобы еще один гвоздь забить в групп российско-европейских отношений?
Да, я думаю, там две цели. Тактическая, ну, вы понимаете, все-таки 5-8 миллиардов на дороге не валяются. Поэтому они не лишними будут, в любом случае, это тактическая цель. Но стратегическая заключается в том, чтобы подтолкнуть к этому решению Евросоюз, который, если это сделает, существенно ухудшит положение и евро, как одной из ключевых валют современной мировой системы финансовой, и состояние своей экономики. И, конечно, перспективы потенциального когда-то в будущем улучшения между отношений между Россией и Западной Европой.
Почему воровство этих денег не смущает самих ворующих, потому что предположения были такие, что если они действительно будут физически изымать эти деньги, то это может спровоцировать отход других крупных государственных инвесторов типа арабов, китайцев, индийцев и так далее.
Вы знаете, здесь, наверное, причина основная заключается в том, что все-таки США до сих пор играют исключительно роль мировой экономики, доллар американский прежде всего. Просто его доля колоссальная на рынке. Ну, по большому счету, вот, предположим, доллар вот исчез. Значит, мы с вами проснулись следующим утром, а его нет. Угу. Вот. И, то есть, или не то, что нет, его не будет. Вот. Вот вопрос, во что вкладывать деньги. Вот это не такой простой вопрос, потому что в долларах 58% международных резервов находятся. А 65% глобального долга в облигациях. 54% международного банковского кредитования. То есть даже когда банк и заемщик не американские, они используют доллары для этих операций, под 50% международных расчетов. А на валютном рынке 88% сделок совершается против доллара, то есть валютный пар. Вот. Но при таком объеме, в общем-то, они могут себе позволить вести себя так беспардонно. По той простой причине, часть инвесторов некуда деться. Вы понимаете, что Япония, она, в общем-то, не особо там выбирает, куда вкладывать деньги.
Конечно.
Или Южная Корея, например. Вот это прямые сателлиты. Вот те, кто может выбирать, как те же арабы, им это сложно сделать, потому что они тоже очень тесно связаны с Соединенными Штатами Америки. И через основной свой экспортный товар, и через вооружение, и через американские базы, которые не просто так там появились, они же выгодны были этим монархиям в качестве инструмента защиты. Поэтому здесь сложная ситуация. Но плюс, конечно, я думаю, что сыграла свою роль вот эта уже длинная постсоветская эпоха, потому что СССР распался в декабре 1991 года. Более того, последние годы существования это был уже не тот СССР, что был раньше. И американцы привыкли, что в однополярном мире, в общем-то, когда нет противовеса, они могут делать, ну, если не все, что хотят, то почти все, что хотят. Вот эти, я думаю, факторы в совокупности, экономические и психологические, политические, они позволяют им вести себя таким образом. И опять-таки, они четко совершенно понимают, что если, предположим, ну, найдутся какие-то инструменты у нашей страны, заставить их эти деньги вернуть, еще раз, 5, 6, 7 миллиардов для Америки – это не деньги.
280 – это деньги.
Да, если станет вопрос вернуть, они вернут. Это для них проблем не будет.
Вы знаете, здесь есть другая, конечно, сторона. Американцы, ладно, допустим, 6 миллиардов вернут, но есть другая проблема. Если у европейцев не будет 280 миллиардов, но, например, кто-то с нашей стороны посчитает, что там, на отдаленную перспективу возобновления отношений с европейцами, которые, например, захотят гораздо выгоднее, то простят эти 280 миллиардов.
Ой, не дай бог. Я, конечно, понимаю, что смогут найтись такие люди, вот, но мне кажется, все-таки их становится все меньше и меньше, вот, как добровольных, так сказать, заинтересованных.
Хорошо, тогда вспоминаю заявление Джанет Йеллен, министра финансов США, которая неоднократно говорила, что мы сами, как американцы, понимаем, что мы злоупотребляем доминирующим положением и положением доллара в мировой экономике, вводя санкции, грозя вторичными санкциями. Мы понимаем, что другим странам становится это неудобно. Они, конечно, для себя видят определенную угрозу, наверное, в создании БРИКСа, но пока сложно пока как бы констатировать, что БРИКС становится какой-то крупным, например, крупным экономическим объединением, потому что введение валюты БРИКС было бы прекрасным и серьезным вызовом, но этого не происходит. Почему?
Не происходит, хотя об этом разговоры ведутся, и они, конечно, в этом году будут продолжены. Более того, я думаю, что будут делаться практически определенные шаги в этом направлении, но от шагов даже практически до появления путь, в общем-то, может быть очень большим. Дело вот в чем. Конечно, если оценивать суммарный экономический потенциал БРИКС, то он очень велик. То есть это в настоящее время это больше, если я не ошибаюсь, четверти мирового экспорта, это под 30% с учетом новых членов мировой добычи и углеводородов. То есть это приличный такой ресурс очень. Но проблема заключается в том, что если мы посмотрим на расчеты внутри самого БРИКС, то примерно суммарно где-то 6% приходится только на операцию друг с другом. Вот если посмотреть в разрезе отдельных стран, вот, например, с Китаем у нас достаточно большой объем и более-менее сбалансированный объем операции. То есть мы, соответственно, в Китай экспортируем примерно на 130 миллиардов в год. Это вот конец прошлого года, как раз Путин и Си констатировали то, что удалось добиться. Даже, по-моему, больше объем вырос, чем предполагалось. И ввозим примерно на 110-112 миллиардов. Если мы посмотрим на операции Китая с США и Евросоюзом, экспорт из США и Евросоюза сильно сократился, но он составляет примерно 160 миллиардов долларов, в полтора раза больше, чем наш Китай. И то он сильно сократился. А вот Китай в США экспортирует товаров на 500 миллиардов, на полтриллиона, и столько же в Евросоюз. То есть в совокупности триллион. То есть мы составляем десятую часть от того, что Китай экспортирует в Евросоюз и в Соединенные Штаты Америки. Если посмотреть на отношения с Индией, ну, у нас, ну, там у меня еще человек советского поколения, у нас, наверное, много таких слушателей, и тех, кто, так сказать, автоматом это перенял как бы от родителей, бабушек, дедушек, ну, у нас в сознании, знаете, такая страна-друг, которая всегда вот такой была, потому что мы много им помогали, все там помнят очень там симпатичную Индиру Ганди, еще как бы она была одновременно интересная женщина и такой, ну, настоящий государственный деятель. Но это же все давно в прошлом. Мы в Индию сейчас экспортируем товаров на 60 миллиардов, а возим на 4 миллиарда, из-за чего возникает колоссальный дисбаланс. А для того, чтобы валюта появилась, нужен другой внутренний оборот. Вот для сравнения можно использовать вот две международные единицы валютные, которые используются вот в рамках такого обозримого прошлого, 50-70 лет, и были успешными. Одна, как бы с участием нашей стороны, это так называемый переводной рубль в рамках Совета экономической взаимопомощи. Вторая – это евро. Вот. Но дело в том, что если взять страны, которые входили в социалистический блок, где лидером был Советский Союз, причем очень важный момент, он был бесспорным лидером и военным, и экономическим, и идеологическим, и политическим, абсолютно. То есть это всегда важно для любого союза. Кроме этого, внутренний экспорт и импорт в странах СЭФ был от 50 до 60%, и экспорт, и импорт. То есть большой объем товаров реализовывался внутри страны и делал, соответственно, смысл использовать внутри расчетов этой валюты. И интересный факт, даже Финляндия в 70-е годы, не входя в СЭФ, используя переводной рубль в расчетах с СССР. Сейчас кажется такой вот...
Ну, конечно, да.
Вот. А евро, тоже история схожая. Там нет одного лидера, но там есть два лидера, Франция и Германия, которые когда-то дали толчок. И мы понимаем, что их роль... она намного выше, чем всех остальных стран вместе взятых. И, опять-таки, там сопоставимы где-то между 55-65% расчеты по внутреннему экспорту и импорту внутри стран, входящих в ЕС. То есть у них есть базы для этого. Угу. Вот когда в рамках стран БРИКС, может быть, не всего БРИКС, а часть этого объединения хотя бы, будет вот такой, ну или хотя бы, не знаю, там 20-25% внутренних расчетов вестись, точнее, будет объем экспорта и импорта будет примерно вот на таком уровне, тогда, в общем-то, это может стать действием инструмента, потому что пока, получается, это не приносит определенную выгоду.
Но нельзя же говорить о том, что единая валюта БРИКС – это не более чем политическая фантазия.
Нет, я думаю, что, безусловно, нет, движение к этому есть, и надо двигаться по этому пути, потому что, ну, если ситуация вот такая сейчас, это не значит, что она не будет совершенно другой через два года. Мы видим, как быстро все в современном мире меняется.
То есть пока получается, ну вот как вы считаете, американцы, умея предвидеть вперед, они понимают, что рано или поздно доминант доллара станет и их как бы злоупотребление доминирующим положением для других стран будет крайне неудобным, и пока кто-то может в двустороннем формате обмениваться национальными валютами, расчеты вести в них, но на перспективу думаю действительно про какую-то новую, единую, альтернативную доллару.
Я думаю, что они над этим задумываются. Кстати, вот Джанет Йеллен, которую процитирую, понимаете, финансисты, они в силу того, что постоянно имеют дело с деньгами, они знают, что такое доверие, кредит доверия, они просто более чувствительны, чем политики к этой субстанции. Тем более Джанет Йеллен долго работал в банковской системе. Там вообще все построено на доверии. Если вам перестали доверять, ну, вы, в общем-то, ваша позиция на рынке сильно пошатнутся.
А почему тогда сейчас получается, что тот же самый Китай... Или, не говорю про страны СНГ, совсем маленькие, они понимают, что угроза вторичными санкциями для них создает довольно серьезное неудобство по торговле с Российской Федерацией, но при этом там, американцы имеют на них какое-то точечное, может быть, даже физическое, просто межличностное, именно личностное какое-то влияние и заставляют там какую-нибудь контору, банк ограничивать транзакции. почему не происходит вот этой экономической коллективной фронды? Вот ее нету, как будто бы. Потому что пока могут обходить, или пока не так критично, или так боятся?
Я думаю, что если говорить вот о странах, ну, вот здесь надо разделить. Если мы говорим о Китае, у Китая огромный объем операций с американцами, так же, как с Евросоюзом. Если говорить о странах, на которых у нас больше инструментов давления, вот, скажем, бывшие Советские республики в Средней Азии, понимаете, там другая проблема возникает. Все-таки мы же не являемся покупателями всего их экспорта.
Нет.
У них есть и другие контрагенты. И это для них чувствительно, потому что если... вот они же вводили, скажем, прием карт платежной системы МИР. Потом отказались от этого. МИР принимается, по большому счету, только кроме России в Белоруссии, в Абхазии, Южной Осетии и на Кубе.
Ну вот в Иране сейчас еще в Иране, собираются да. делать, вот. Да.
Ну, Иран, в случае инстанции, ему все равно, потому что ему американцы ничем угрожать не могут.
Но, кроме уже того, всем, что... чем можно было, уже угрожали, да, они... ничего не сработало.
Да, они уже, вот, они уже к этому абсолютно дифферентны и очень устойчивы. Вот. Но надавили американцы, и они отказались. Почему? Потому что там у банков в стран Средней Азии открытые корсчета в долларах и в евро, они проводят расчеты в этих валютах, они многого могут лишиться, если они, соответственно, войдут, ну вот, условно говоря, будут полностью под нами. То есть, наверное, они бы на это пошли, если бы мы выкупали весь их экспорт или сами потом куда-то переэкспортировали с выгодой для них, конечно, и предоставили им то, чего у них нет. Вот. А мы, опять-таки, тоже не можем сейчас все предоставить. Я не имею в виду вот конфигурацию советской, когда мы были единым государством. Даже если взять просто доминирование, ну, понимаете, мы же сами массу оборудования промышленного, бытовых товаров закупаем за рубежом на том же Западе. То есть сами мы это предоставить не можем. Вот. Поэтому вот у них стоит такой выбор, и они пока делают его в пользу наших оппонентов. Он обусловлен экономически, но, возможно, есть, конечно, еще один фактор. В общем-то, я думаю, что, наверное, мне кажется, вот если говорить конкретно о Востоке, знаете, там очень хорошо понимают силу. И вот мне кажется, мы ее проявляем недостаточно. Может быть, сейчас просто не до этого, потому что у нас концентрация сил находится на западных рубежах, месте, да, по понятным причинам. Вот. Но в целом, я думаю, что, наверное, проявлять как бы больше, надо поучиться у американцев умению давить.
Жесткости. Да, жесткости. Тем более, что инструменты есть. Не все они у них сконцентрированы.
Да, да, совершенно верно. Но экономический фактор здесь тоже имеет значение. Если бы мы могли все им предложить, Америка, грубо говоря, может предложить все.
А что?
Так от ботинок до самолетов.
Да, но в том-то и дело, что по иронии судьбы, даже сейчас, например, условной Молдавии можно анализировать, что страна, которая там стремится в Европейский Союз, последний и так далее, но, по сути, сельскохозяйственная продукция их никому не нужна в Европейском Союзе. Молдавия процветала, когда Советский Союз закупал, ну, РСФСР закупала у них и так далее. И в итоге и в странах СНГ, в принципе, то есть они используются в политических, экономических целях, но взамен точечно, возможно, деньги получают просто представители элиты. Все, не государство целиком, вот в чем дело.
Это да, ну, хорошие технологии манипулирования и...
Работают.
Да, работают, вот, и, знаете, здесь же, ну, у нас же, в принципе, тоже, помните, были разговоры, что Россия, там, присоединится к Евросоюзу, ну, понимаете, это абсурд, даже с точки зрения количества характеристик, не может то, что больше, присоединиться к тому, что меньше. Конечно. Даже в количественном плане. А вот, но это у нас, в России, которая подальше Западной Европы, где холодно, что, как мне кажется, живость несколько ума и чувств немножко как бы снижает. А это страны, которые находятся на границе западного мира. Мне кажется, они еще просто более чувствительны психологически к этому воздействию. И, кстати, к украинцам тоже относятся.
Ну да, что-то в этом есть. Наши слушатели интересуются курс «Как, что, почему?». Наш любимый аттракцион «Гадание вокруг курса рубля». Минэконом, кстати, вчера подкинул дров в этот огонь, ожидает ослабления среднего курса российской валюты выше 100 рублей за доллар в 26-м и 27-м годах, следует из трехлетнего прогноза социально-экономического развития. При этом сейчас доллар и евро потихонечку немножечко падают, немножечко снижаются, но, может быть, такой период, не знаю.
Период
такой. Но по факту имеет смысл вообще сейчас прогнозировать 26-й и 27-й год? Что там с долларом будет?
Ну, вы знаете, вообще, в принципе, конечно, и министерство... Вот, и компании крупные, вот, и даже компании там не крупные, всё, и даже человек индивидуальный, конечно, надо планировать свое будущее. Вот, поэтому, безусловно, и прогнозировать там, где вот мы там, наверное, можем планировать на неделю, вот на месяц. Вот. но нужно планировать и прогнозировать. Но с учетом того, что, конечно, факторы, которые пока нам неизвестны, могут вмешаться в этот процесс, или те, которые действуют, могут изменить. Это, конечно, прогноз и план делать нужно, безусловно, но я, конечно, думаю, что вот то, что касается 2025-2026 года, конечно, это просто предположение. То есть предполагаются определенные сценарные условия относительно российской экономики, мировой экономики, наших взаимоотношений с теми или иными странами и, соответственно, влияние, которое это окажет на курс. Вот. Но все это может измениться. Я думаю, более или менее уверенно, наверное, можно говорить об интервале от там, квартала до полугода. Потому что сейчас. Даже, да, потому что даже последний квартал, ну, мы вспомним, да, как мы входили в прошлый год с низкой ключевой ставкой Центрального банка, как мы его закончили. Угу. Вот, а битва вокруг валютного курса, валютных ограничений между Центральным банком и правительством осенью, которая выплеснулась даже на странице печати. Все уже знали, что у Минфина и Центрального банка диаметрально противоположные точки зрения на этот процесс. Да. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что он может, конечно, быть выше 100 рублей, но я думаю, что все-таки к этому нужно относиться как к одному из возможных вариантов того, что будет. Вот прогноз на этот год, 94,7, он, мне кажется, более жизненным, угу. Вот, похожим на правду. Вот. А вот, конечно, 25-26, я думаю, это все-таки...
26-27.
А 26-27 даже, да, тем более.
А насколько нынешний курс влияет на ценообразование сейчас? Или мы просто уже привыкли?
Ну, и философски, да, как писал наш классик,
абсолютно
ко всему привыкает человек.
Вопрос,
да,
конечно.
Вот. Плюс мы, живя в такой постоянно меняющей реальности, человек вообще устойчив ко всему. Вот. Конечно, влияет, потому что масса же продукции промышленного назначения, бытового назначения поступает к нам из-за рубежа. То есть мы дороже платим за что-то, то, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Вот. А наши российские предприятия, даже те, которые выпускают продукцию, вот и она здесь продается, неплохо продается, они все равно хоть какую-то часть иностранного оборудования технологий используют в своей деятельности. Вот. Слава богу, у нас деиндустриализация 90-х лет не дошла до логического конца, как бы точку невозврата мы не прошли. Вот. Но, тем не менее, много сделали на этом как бы вот неправильном пути. Вот. Поэтому, конечно, влияет. Есть даже такое понятие, как импортируемая инфляция, когда, соответственно, ослабление курса национальной валюты сказывается на стоимости той продукции иностранной, либо используемой с учетом иностранных компонентов продукции отечественной, которая продается здесь. Конечно, это влияет. Вот, я думаю, что в тот рост цен, который, в общем-то, все ожидают, хотя темп стал ниже, конечно, это вкладывает свой вклад, вот, вносит свой вклад, вот, безусловно.
Но он управляем сейчас, этот курс, или он сугубо рыночный?
Вы знаете, он, конечно, управляем, вот, но возможность управления намного стала меньше из-за того, что резко сократился объем долларовой массы, которым может распоряжаться Центральный банк, а как ни крути, доллар до сих пор остается главной валютой мировой финансовой системы, дедоларизация, это пока скорее есть некоторые слабые намеки на нее и некое ожидание чего-то в будущем, но это не реальность пока еще. Вот. И плюс, понимаете, даже сама вот ситуация, она управляет каким образом? Ну, управляет вводом валютных ограничений. То есть это создает определенное предложение валюты на рынке. Конечно, это, безусловно, помогло стабилизировать курс рубля и в конце прошлого года, и в начале, если бы вот не валютные ограничения, то, конечно, глубже просел бы курс, может быть, и до 100 рублей. Ну, до 96-97 точно. Это помогает, безусловно. Но все-таки здесь инструментов воздействия тоже становится меньше. Понимаете, сейчас у российских экспортеров, которые выступали против ограничений, но их тоже можно понять, дело даже не только в свободе распоряжения своими деньгами, они же тоже тратят их на что-то из-за границы тоже. Но дело в том, что сейчас сама по себе репатриация валютной выручки в Россию, это тоже специальная операция. Только есть специальная военная операция, это специальная финансовая операция, вот, где появились новые посредники, новые схемы, так сказать, финансовой логистики. Вот. И если раньше вы отгрузили товар, вам за него заплатили теми же долларами, вот вы дали срочку 60 дней, ну, хорошо, там с небольшой задержкой, вы через 63, 65 дней, 67 это получите.
А сейчас все гораздо сложнее. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов банковского дела. Новости продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Про курсы валют погадали все-таки, или вы хотели еще что-то? Микрофон нашему гостю, пожалуйста.
Да. Отлично, спасибо. Да, я хотел бы все-таки закончить. Сейчас, да, стал возврат валютной выручки стал превращаться в специальную финансовую операцию. Это стало дольше проходить, поэтому, в общем-то, время между решением о, точнее, время между появлением указа о возврате валютной выручки, с самого начала этого возврата сильно были отнесены во времени. То есть даже и сейчас, если экспортер продал, вот он продал, как вот происходит отражение баланса, продал, отразил продажу и приход. Но он состоится спустя несколько месяцев. Поэтому лаг может быть приличным от нескольких недель до нескольких месяцев возвращения денег. Поэтому, конечно, управление, оно просто менее эффективно. Вот когда, скажем, вводилась обязательная продажа валютной выручки в 98 году, когда рухнул как бы рынок и фондовый, и валютный, вот тогда этого не было, и возврат был очень быстрым. Вот, и вот сейчас ситуация, и рынок более управляемый. Сейчас ситуация другая, он менее управляем, но он все-таки управляем. И, безусловно, государство оказывает на него влияние. И вот меры как раз-таки по валютному ограничению, вот есть, ну, довольно сейчас стали появляться ссылки на источники в информированных кругах, что все-таки 30 апреля формально заканчивается действие этого закона, что все-таки пролонгируют до 31 декабря, да. Как на этом настаивал премьер и правительство.
Сергей говорит, да, в долларизованном мире нельзя осуществить дедолларизацию. Если везде доллар нужен, то зачем без долларов вы нужны? Это все равно, что если вы на рынок придете без денег, вам ничего не продадут. Но речь-то не идет о том, чтобы на рынок приходить без денег. Речь идет о том, чтобы предложить другой способ обмена. Вот в чем дело, наверное.
Да, поэтому вот я как раз хочу сказать, что при этом это означает, что другая валюта, она может появиться. Я не думаю, что будет какая-то, кстати сказать, глобальная замена доллара. Вот я думаю, юань такой точно не станет, и российский рубль точно такой не станет. Но регионализация валютной системы, она, скорее всего, будет происходить. Вот и по причине политики США санкционной, и по другим причинам она будет происходить. Вот, и, понимаете, вот то, что сейчас так, это не означает, что в будущем это не изменится. Потому что, например, 100 с лишним лет тому назад, даже больше, до начала Первой мировой войны, главной валютой мира был британский фунт стерлингов.
Да.
И кто-то из британских премьеров, они вообще люди очень прагматичные, англичане, но сказали такую фразу, знаете, просто романтичную, что хруст фунтовой банкноты так же приятен, как звон золота.
Так.
Вот на ситуацию до начала Первой мировой войны это, я думаю, звучало здорово. Вот. Но уже спустя лет 10 после нее это уже было совсем не так. Доллар, то есть заокеанский кузен, начал настолько интенсивно вытеснять фунт, так сказать, вот с его поляны, на которой он находился несколько десятилетий уже, а после Второй мировой войны этот процесс был завершен. Вот это и к тому, что и, ну, понимаете, закономерность развития общества невозможно нарушить. Вот нет того, что существовало бы вечно. Или существует, скажем, долго, вот как Китай, существует несколько тысячелетий. Но трансформировать же роль в мире,
конечно.
Границы этой страны и так далее. То же самое здесь. Поэтому в любом случае иметь в виду такую альтернативу нужно. Поэтому прорабатывать введение валюты БРИКС нужно, но понимая при этом, что она завтра не заработает.
Слушатель наш говорит, как настолько спокойно Соединенные Штаты Америки чувствуют себя при наличии долга в 35 триллионов и могут еще миллиарды наштамповать, и как будто бы никто не заметит. А у меня складывается ощущение, честно говоря, что американцы прекрасно понимают, без доллара не обходятся, но при этом, имея такой госдолг и вольготно себя чувствуя, американцы понимают, что все остальные фактически находятся в заложниках. Захотят они этот доллар сбросить, этот долг, они всех за собой в эту черную дыру уволокут. Вот да, честно.
Да, это так.
Да?
Вот, это так. Ну, в общем-то, в принципе, да. Ну, вы представьте, вот если он занимает, вот я даже цифры привел, такую вот роль в расчетах, в резервах, в кредитах, если вот он рухнет, не знаю, в США начнется революция, да, вот и начнется, как была война севера и юга, война республиканцев и демократов, вот они там воюют с танками, там, с F-15, F-35 и так далее, вот идет война, и он рухнет, ну, тогда рухнет глобальная торговля, глобальное кредитование и много чего еще.
А тогда это фантики.
Тогда это фантики, да. Вот, поэтому, конечно, они это понимают. Но, понимаете, при этом есть и вещи более прагматичные, знаете, такие, что ли, совсем земные. У США гигантский долг, безусловно. Понятно, что вот когда речь идет, они его не вернут, понимаете, они его не вернут в том смысле, если мы говорим о том, чтобы они вот взяли и кому-то 35 триллионов сразу отдали. В таком плане, конечно, не вернут, даже не собираются.
Конечно.
Вот. И это невозможно сделать. Но самое главное, обслуживать долг, платить проценты и периодически погашать долговые
обязательства. Они, если что, скажут, нам не нравится, кого вы выбрали, мы вам ничего платить не будем.
Да, пока не перевыберете.
Пока не перевыберете, нам не нравится, там условно где-нибудь в Вануату или еще.
Вот, но поэтому пока они долг обслуживают, это работает. Потому что, понимаете, точно так же, вот если, скажем, банк выдает кредит компании, хорошей компании, устойчивой компании, кредит выдает там на 5-7 лет. Естественно, компании нужно использовать его сразу, чтобы на него что-то построить, разработать, там, создать, запустить. Понятно. И постепенно по нему расплатиться. Но если банк потребует у этой компании сразу вернуть кредит, он может поставить ее на грань банкротства. Банк этого не делает по понятным причинам, если компания исправно обслуживает долг, платит проценты и постепенно погашает основную сумму долга. И все работает нормально и у банка, и у заемщика. То же самое здесь. Если Соединенные Штаты Америки обслуживают свой долг, то, в общем-то, таких причин для волнения в краткосрочном периоде, конечно, нет. Вот. Но в определенный момент этот механизм может нарушиться.
Дать сбой. В самый неожиданный причем.
Да, как вот с фунтом случилось. Да,
вот что-то в этом роде. Но интересен еще прогноз Минэкономики. Базовый вариант сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития до 2027 года, правда. Но смысл в чем? Рост ВВП в 2024 году, хотя и замедлится с рекордных 3,6 в 2023, но до 2,8 в последующие годы 2,3-2,4 будет удерживать, что выше показателей, на которые способна экономика России без адаптации и стимулирующих мер. Среди рисков замедления мировой и экономики основных торговых партнеров России, продолжение санкционного давления и недостаточность внутреннего предложения в условиях зажатого рынка труда. Не очень понятно, около 2,5% это при сохранении санкционного давления или 2,5% это если санкционное давление ослабнет?
Я думаю, они учитывают санкционное давление. Я думаю, что оно ослабнет. Я думаю, что вот если как бы предположить наиболее для нас желанный вариант, что мы, предположим, в течение какого-то короткого относительно периода времени, года, двух, мы заканчиваем победой специальную военную операцию, возникает та конструкция, о которой говорило государство, что вот часть как бы территории, она вернулась, часть уже по факту вернулась в Россию, часть осталась с такой безопасной зоной, понятно, что зона, где не будет армии, которая будет полностью нам подконтрольна.
Конечно.
Но это же не означает, что в этот момент нас снимут санкции, скажут наши нынешние оппоненты, вы молодцы, победили, санкции мы снимаем. Конечно, этого не произойдет. Вот, поэтому, естественно, я думаю, это все прогнозы делаются с учетом того, что санкции не ослабеют точно. Вот. Усилить их уже не очень понятно, за счет чего можно.
Вторичных.
Вот. За счет только вторичных и более тщательного, соответственно, контроля. Вот. Но я думаю, этот фактор учитывается. И, кстати, сказать, он, я думаю, и вносит вклад в то, что темпы роста могут снизиться. Потому что, вот, с моей точки зрения, вторичные санкции и продолжение санкций первичных, они все-таки сложилось так, к счастью для нас, в силу совокупности разных факторов, они не сработали, как, знаете, как такой таран в первый год, во второй год, но они все-таки имеют такой накапливаемый эффект, потому что, понимаете, часть техники, которую мы используем, все даже долгоиграющая, она же не живет вечно, правильно? Нам же спустя какое-то время все равно придется менять что-то из того, что есть, на то, что мы должны уже сделать сами. Вот. А это требует времени, квалификации, денег, большой совокупности факторов.
Но, Владимир Николаевич, за счет чего все-таки происходит экономический рост? Основной драйвер остается ВПК?
Один из основных драйверов – это ВПК. Кроме ВПК, это финансовый сектор, потому что у нас кредитование выросло очень серьезно, и даже несмотря на рост ключевой ставки, корпоративный сектор достаточно много, выросли темпы кредитования и объемы кредитования корпоративного сектора в прошлом году и в этом году. То есть,
это средний бизнес, что ли?
То есть объем сбыта, он достаточен для того, чтобы, соответственно, то есть лучше кредитоваться по высоким ставкам и наращивать объем, нежели этого не делать. Строительство тоже, IT-услуги. Тоже.
Продовольственный сектор, наверное, еще, да?
Да, они как бы вносят большой вклад в рост, поэтому надо сказать, что вообще надо. Наша экономика все-таки, знаете, вот вспоминается, как бы уж сколько раз цитировали Тютчева, Умом России не понять, аршином общего не измерить, он не особенно стать, в России можно только верить. Потому что надо сказать, что мы последние два года демонстрируем чудеса устойчивости, которых, по-моему, никто не ждал. Я, честно говоря, не верил в эти вот...
Даже внутри России, скорее всего, мало внутри кто России ждал.
Я вот, знаете, я, конечно, в эти ужастики, которые рисовали там Bloomberg как компания, не верил, там 30% падение ВВП, очереди в магазинах, там драки на заправках и всю прочую ерунду. Но то, что мы с каким-то, я, по-моему, 1.5-2% у нас было падение, закончили 2022 год.
А потом рост 3,6
был. Вот, то есть надо сказать, что у нас и частный бизнес, и государство провели чудеса устойчивости и выживаемости. И гражданин отдельный, конечно, тоже.
Но вот этот экономический рост и вот эта устойчивость, она все-таки происходит за счет того, что мы как бы в авральном режиме балансируем, или устойчивость какую-то российская экономика приобрела? Вот как вы это видите?
Я думаю, приобрела. Вы знаете, я думаю, приобрела. Здесь, конечно, несколько факторов сошлись. Ну, во-первых, хорошо, что у нас как бы был, оказался такой, знаете, накопленная финансовая подушка. Приличный раз. Вот. И деньги, которые как бы правительство вот держало и не отдавало, оно начало как бы щедро делать инъекции в разные сектора экономики. Это, конечно, сыграло очень существенную роль. Вот. Потому что у нас, например, очень большой набор инструментов государственной поддержки, предприятия, которые работают по программам импортозамещения, и это не только оборонка.
И деньги, оказывается, и есть.
Есть. И эти деньги дешевле, чем банковские кредиты от коммерческих банков. Вот. А, конечно, ну, знаете, я думаю, просто как бы и качество, ну, не надо сбрасывать же со счетов, в общем-то, качество как бы и наших людей вообще, предпринимателей в частности, что когда люди понимают, что всерьез и надолго, они начинают искать решения. Если больше это, соответственно, никто сюда не привозит, давайте сделаем это сами. Используя, тем более, что часть оборудования, точнее, все оборудование осталось у нас.
Конечно.
Конечно, да. Надо еще подобраться, но тем не менее. Я думаю, что это вот совокупность факторов, и, в общем-то, действительно, правительство, надо дать должное и руководителю, и правительству, повело себя грамотно в этой ситуации. И, конечно, то, что касается и российских предпринимателей, тоже они проявили, в общем-то, предприимчивость, и у нас действительно ситуация намного лучше той, которую мы, в общем-то, ожидали и опасались.
Та, которая прогнозировалась. А ведь интересно, что Россия, по сути, показывая вот эту выживаемость и устойчивость в условиях санкционного давления, которое гораздо мощнее даже, чем санкционное давление на Иран, создает, по сути, прецедент. Потому что другие страны тоже видят, что рынок и экономика мировая – это что-то более сложное, чем пытаются представить те страны, которые имеют рычаги ключевые на этом рынке. Понятно, даже на уровне страховок можно. Раньше невозможно было предположить, ну вот Ллойдс только страховал там, суда, ну только он, морские перевозки. А теперь потом он сказал, что мы не будем ничего делать. Но ничего не остановилось. Возник серый флот, возникла другая страховка. Ну, потому что, объективно, ресурсы нужны крупным странам. Просто азиатский рынок стал премиальным. От этого в большей степени даже пострадали европейцы. Да, взорвали северные потоки, но от этого хуже стало только европейцам. Более того, российский СПГ оказывается на втором месте после американского СПГ. Да. То есть вытеснить объективно невозможно. И можно перечислять вот эти вот пункты больше, больше, больше. Как вы считаете, другие страны-то, ну, тоже это не списывают со счетов?
Безусловно, безусловно. Но я думаю, что все-таки не списывают, безусловно, но все-таки они ждут исхода этого противостояния между нами и Западом, потому что до того, как мы, соответственно, может быть, зафиксировать все, как бы мы выстояли или там мы победили, я думаю, какого-то такого зримого мощного перехода на нашу сторону однозначно не будет, потому что оппонент наш тоже весьма-весьма силен и влиятелен, вот, и сделать за нас нашу работу не будет никто.
Слушатель задает вопрос. Петр, Владимир Николаевич, вы специалист в финансовом секторе. Вот вопрос к банкам. Понятно, они ориентируются на ключевую ставку, но банки своего не упустят. Те кредиты потребительские и иные продукты, они же во многом сейчас просто имеют заградительные проценты, но при этом их кто-то все-таки предлагает и, наверное, кто-то берет. От чего? От безысходности? Или у банков все-таки могут быть еще какие-то инструменты, если они начнут терять прибыль по этому направлению?
Ну, у банков, конечно, есть другие инструменты, это и валютный рынок, например, но, конечно, доходность кредитных операций, она очень высокая, потому что совершенно верно, ставки, они, их можно назвать заградительными. Знаете, я думаю, что, конечно, есть определенная часть людей, которые берет на кредиты по причине, знаете, когда вот есть, как, знаете, как говорится, если нельзя, но очень хочется, значит, можно. Хочется купить машину дорогую, на которой денег нет, скорее всего, не будет. А кредит, он позволяет это сделать, да. Вот. Есть, конечно, такая группа людей, хотя, я думаю, стало намного меньше, чем было 20 лет назад, во время первого бума потребительского кредитования в России. Но я думаю, что все-таки большая часть берет от того, что денег банально не хватает. Вот когда у нас говорят про рост зарплат, это правда, но рост зарплат, он происходит в нескольких секторах. Он происходит в ВПК. Вот. Он происходит в армии, если это провольство, потому что там платят очень как бы высокие
и жалобы, зарплаты, да, и компенсация.
И компенсация, да. Он происходит в сфере IT, но не происходит вообще во всей как бы, вот, экономике. Вот. При этом товары дорожают. Вот. Поэтому для решения массы вопросов и вопросов системных, то есть когда нужна, скажем, ипотека или тоже автомобиль, который упомянул, там оплата обучения ребенка или своего собственного, конечно, люди берут кредиты, потому что, ну, в любом случае, понимаете, это так или иначе, это концентрация крупной суммы в конкретное время, в конкретном месте для конкретной задачи. А то, что ее тяжело отдавать, но это в любом случае легче, чем сразу вот эти несколько миллионов собрать в одном месте.
Продолжают вам поступать вопросы от наших слушателей. Расскажите, пожалуйста, для каких стран Российская Федерация может стать привлекательной с точки зрения инвестирования? Или просто остальные боятся, или считают Россию непривлекательной? Видите ли вы здесь разницу?
Вы знаете, я думаю, что Россия, ну, во-первых, Россия была привлекательным объектом для инвестиций все постсоветское время, и когда там пытались представить участие западных компаний и западных инвесторов в инвестициях и прямых, и портфельных в Россию как чуть ли не благотворительность или там желание помочь вот этим россиянам, которые сами сделать не могут, это ерунда. Они сошли просто за тем, что прибыль была выше нормы, чем в их странах. Uh-huh. И более того, у нас случаев, чтобы у нас что-то происходило со странными инвесторами, до того момента, как их страны все были неправильно, у нас просто-напросто не было. Мы очень надежный партнер. Мы и сейчас остаемся привлекательными, причем в первую очередь для тех стран, где накоплен большой капитал, который можно инвестировать. Я думаю, что, конечно, это в значительной степени Китай. Но Китай участвует в инвестпроектах. В частности, то, что касается тех проектов, которые на Китай заточены, как, скажем, вот нефть и газ, которые они активно покупают, они активно участвуют в инвестировании в эту отрасль. Автомобилестроение, я имею в виду китайские компании, чьи машины собирают сейчас здесь, вот в этих вот проектах они активно участвуют, они очень активный инвестор. Кроме этого, я думаю, что, конечно, могли бы активно участвовать страны Ближнего Востока, потому что если брать ближневосточные монархии, там очень большой накопленный капитал, больше львиная доля которого размещается на территории Западной Европы, прежде всего Швейцарии, и в Соединенных Штатах Америки. И вот как раз-таки у них возникает ощущение того, что с их деньгами тоже что-то может пойти не так. Вот я думаю, это сейчас наиболее беспокоящиеся о своем будущем люди. Но я думаю, что здесь как раз-таки имеет место... некие вот опасения того, что просто так им сделать не дадут те же самые американцы. Хотя я уверен, что понемножку это инвестирование начнется, потому что, еще раз, Россия на самом деле очень надежный партнер. Вы знаете, я хочу напомнить вот два примера. Вот в нашей истории новейшей. У нас был так называемый путч в августе 91-го года. И в Черный октябрь, 93-го года, когда, по-моему, в Москве стреляли пушки. И в тот и другой месяц, хотя в 91-м году вообще было непонятно, кто все-таки у власти, где президент Советского Союза и так далее, у нас исправно работали наши трубы, в сторону наших партнеров шли и нефть, и газ, и мы прекрасно выполняли все наши обязательства. Мы в этом плане действительно очень хорошие и надежные партнеры. И понятно, что на кого бы власть не поменялась, вот если откатиться назад в 91-м году или 93-м, мы бы и дальше выполняли свои обязательства.
Вот. А, здесь тогда еще один момент есть. То есть я правильно понимаю, что в Россию рано или поздно инвестиции придут просто потому, что мировая торговля жива, мировая экономика жива, какие-то, скажем так, излишние деньги все равно, излишняя денежная масса формируется, и эта денежная масса ищет применение, да. Ищет новые рынки.
Совершенно верно, совершенно верно. И я думаю, что как раз почему я заговорил про Ближний Восток, вот если все-таки наша позиция в целом в мире будет улучшаться, вот, то мы, собственно говоря, как раз-таки интерес... Вот на Ближнем Востоке большой капитал избыточный, вот, у монархии залива.
Они уже построили все, что можно у себя.
Да, вот. Вложиться в наш рынок им было бы интересно, потому что он был более доходным. Куда вложиться? Ну, если они будут, если они будут все-таки несколько отходить от США, понятно, совершенно очевидно, что это вооружение. Которые мы можем предоставить.
Да. Хотя
понятно,
есть
что это
еще...
фондовый рынок, да.
Да, но есть еще, прошу прощения, прецедент, об этом как раз с гордостью писали, и сейчас тоже работа проводится. Арабская компания, компания из Арабских Эмиратов, активно вкладывалась в строительство прибрежной портовой инфраструктуры вдоль Северного морского пути.
Вот, кстати, еще одно направление, тем более, что у нас то, что касается складского строительства, это один из трендов прошлого года, это одна из точек...
Склады.
Да,
ага.
Да, это одна из источников роста. Плюс у нас сейчас достаточно активно развивается туристическая инфраструктура внутри страны, это еще как бы одна точка отдачи, то есть вот таких направлений, которые могли бы быть интересны зарубежным инвесторам. Я думаю, что, конечно, пытаются к этому мотивировать, вот, и я думаю, что, в общем-то, я думаю, что даже какие-то проекты есть, только небольшие, но мне кажется, что все-таки здесь сдвинется ситуация uh-huh. рано или поздно, потому что это выгодно, раз, это надежно, два. Я вот специально привел два таких ранних примера, это были, конечно, такие темные очень периоды для нашей страны, то, что я назвал, uh-huh. когда в одном случае распался Советский Союз, в другом стороне много людей погибло в другом году, но просто как пример, что даже в такой трагической ситуации мы оставались надежными партнерами, каких мало в современном мире вообще.
Ну, с учетом того, что в те времена для западных стран было объективно выгодно, чтобы власть была слабая, а по трубам главное, чтобы там утекло сырье, это да, но по факту действительно все работало. А слушатели говорят, скажите, а с Индией все-таки урегулирован этот вопрос вокруг рупий? Как-то затихла тема?
Вы знаете, ее пытаются регулировать. Ее пытаются регулировать. Проблема в чем заключается? Индийцам предлагали использовать юань. В качестве валюты расчета, потому что юань из вот валют дружественных – это единственная, ну, так сказать, нормальная валюта, которая в достаточном количестве есть, которая отличается невысокой волатильностью, по которой доступно хеджирование, но в силу сложных отношений, так если мягко очень характеризовать между Индией и Китаем, индийцы от этого варианта отказались. Появились арабские дирхамы, ОАЭ, вот, они частично проблему решили. Большинство компаний пытается решать это следующим образом. Используют криптокошельки, соответственно, вы входите с одной валюты, а потом меняете крипту на другую валюту. Вот таким образом многие компании решают проблемы. Но пока этот вопрос, насколько он вот как-то системно не решен. И главная еще проблема в том, если бы у нас были сопоставимые объемы экспорта-импорта, вопрос бы не возник. Но у нас...
Это была бы условно-миновая торговля какая-то?
Да, но у нас в 13 раз меньше импорт с территории Индии, чем экспорт туда.
Столько вот. Палочек ароматных там не надо, и чая тоже, это точно совершенно. И хлопка. Хорошо, а если, прям последнее уточнение, вариант такого кросс-торговли, когда Индия становится неким хабом, где скапливается нужный для России товар и потом обменивается.
Вот, вы знаете, мне эта идея сама тоже очень нравится, но я боюсь, что Индия не захочет быть хабом для нас, потому что Индия, как мне кажется, сейчас немножко больше дружит с англосаксами, чем с нами.
Они риски видят в этом, да. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Еще много вопросов вам, слушатели, задавали. Давайте там, мысленно точку запятую поставим, когда Владимир Николаевич к нам в следующий раз придет, обязательно зададим по поводу, потому что тема денег, она неисчерпаема.
Да.
Спасибо вам большое, Владимир Николаевич, ждем снова. Далее информационный выпуск. Юрий Будкин, я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.